Будь в курсе.
Вадим Осадченко, микрофон в радиостудии «Спутник Кыргызстан». Рад приветствовать у нас в гостях председателя постоянной комиссии по вопросам социальной политики Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова. Жаныбек Асанбекович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот с чего начнем, с такого общего вопроса. Бишкекский городской кенеш, мы все знаем о его существовании, но, к сожалению, как мне кажется, не очень много слышим о его делах. Это вот в одном из наших эфиров с участием мэрии Бишкека наш радиослушатель произнес. Я вот записал себе, чтобы при случае спросить, случай представился в виде вашего прихода к нам в студию. Так вот, что такое городской кенеш столицы сейчас? Он всеми полномочиями обладает, которые нужны, и реально решает какие-то вопросы для горожан, вот в связке с мэрией?
Хороший очень вопрос. Но в связи с тем, что сейчас новый закон вступил в силу, до этого было больше полномочий городского кенеша. Но да, как законодательный орган, по идее, Бишкекский городской кенеш должен решать все проблемы, потому что исполняющая власть исполняет свою работу, но мы должны мониторить и контролировать. Но, к сожалению, к большому сожалению, многие, не буду говорить сейчас нынешний состав,
да-да,
но очень многие депутаты, очень многие члены Бишкекского кенеша, они, наоборот, дружили и вместе работали с исполнителями. Вот где проблема.
Угу. А в чем? Почему именно?
Потому что, вот приведу пример. Вот недавно у нас была комиссия, и мы отдельно разговаривали с одним руководителем одного департамента, и она вот подошла и говорит: вот я всегда дружу с депутатами, всегда у нас все хорошо, мы работаем вместе, они меня никогда не критиковали, мы пили чай. В том-то и дело, проблема, что вы дружите, и мы не можем критиковать и контролировать, хотя они видят, что там очень много минусов и недоделок. А говорит, некоторые депутаты, говорят, такие плохие, постоянно критикуют, постоянно дают команду. А я говорю, если мы так не будем с вами разговаривать, если мы не будем у вас брать отчет, то никакого результата не будет. Вот проблема в этом, понимаете? Вот дружат, постоянно с ними пьют чай, а потом, когда поднимается вопрос, закрывают глаза. А есть депутаты, действительно, которые поднимают проблемы, хотят изменить, вносят свои изменения, а потом на сессии это не проходит, потому что до этого уже те департаменты, те руководители уже решают с многими депутатами. Вот проблема.
Вы лично себя ощущаете горожанином в том смысле, что чувствуете даже не ответственность за Бишкек, например, да, а единение, что ли, с этим городом, что это вот то место, где вам нравится жить, где вы хотите жить и хотели бы жить?
Это есть, да. Я просто лично, вы спросили меня, я полжизни прожил за границей, поэтому хоть там все комфортно, все шикарно в Европе, все равно своя страна лучше. Поэтому я всегда мечтал жить здесь и мечтаю. Вот тогда это одна из причин, что я сейчас стал депутатом. К сожалению, пока у нас много чего не получается, мы только пришли, но я чувствую и хочу чувствовать себя горожанином, но я хочу видеть другой город. Я хочу видеть столицу, а не полудеревню, то, что сейчас у нас есть.
Как и мы все, наверное, да.
Да. Вот хочется увидеть столицу, хочется, чтобы приезжали гости и говорили: о, Бишкек, как раньше это было 30 лет назад, зеленый город. А сейчас у нас что мы видим? Мы видим вот эти маршрутки, мы видим грязь, мы видим вот, то есть, беспредельные торговые точки, места, и чем мы можем хвастаться только торговыми центрами, а не своими музеями и другими достопримечательностями.
Я вот, знаете, абсолютно поддерживаю вас в том, что вы сказали. У меня есть еще вот какой момент, какой взгляд на все происходящее. Я не разделяю мнение тех людей, которые говорят, что вот это все, вот улучшения вот эти все, о которых вы говорите, для того, чтобы город наш, в данном случае столица, стали вот именно вот такими, какими мы хотим их видеть, что это исключительно зависит от какой-то из ветвей власти, например, даже в городе, да, или там просто от муниципалитета, или только от Бишкекского городского кенеша. Я, честно говоря, считаю, что на 60-70% это вообще от нас, населяющих этот город, зависит, да, а вот депутаты городского кенеша, да, например, в вашем лице, там, мэрия, еще кто-то, какие-то службы коммунальные, муниципальные, они для того, чтобы эти пути решения этих задач сократить. И часто вот приходится слышать или разговаривать там со знакомыми тоже, и они говорят: ну вот мэрия вот не делает этого, и все. Так для того, чтобы мэрия чего-то, ну, даже не то, что для того, чтобы мэрия сделала, даже пусть еще мэрия ничего не сделала, но давайте сделаем что-нибудь вокруг себя. Да, вот просто улучшим. Ну, выглядываешь ты в окно, и вот... и все ждут, например, да, знаете, вот субботника, например, да? Вот объявят раз в год субботник в апреле, да? Вот я знаю, кстати, что сейчас мэр проанонсировал, по-моему, целую серию субботников в апреле. Хорошая идея, все понятно. Че в марте-то самим не выйти, да, не собраться с жителем там дома и не убрать вот эти бутылки, весь мусор, который, кстати, тоже большой вопрос, откуда там берется, да, из каких окон. Вот, вот это хочется отметить, что в этом... Вот как сделать так, чтобы, я не знаю, горожане активнее принимали участие в жизни, вот в улучшении жизни города, что ли? Вот у вас есть понимание
такое? Смотрите, да, это хорошо, что устраивают субботники, но они, эти субботники, знаете, длятся на... Вот эта чистка длится на 3-4 дня на неделю,
да,
максимум,
да, да,
потом
да,
уже
да.
Опять как и было.
Несистемно.
Мы уже, да, это несистемно, мы это все видели. И лично я сам убирался в одном парке, но через неделю я был там, но я был в шоке. Потому что, да, люди, у людей не хватает воспитания, наверное, культуры. Я не знаю, как это раньше было, может, 30 лет назад меня, я в городе не жил, но я знаю, что вижу, что было действительно чисто, что люди были, берегли свой город. А сейчас, может, из-за внутренней миграции, потому что переуплотненность Бишкека, то есть неофициально у нас до 2 миллионов сейчас жителей сейчас живут. Понимаете, в городе Бишкек приезжают, уезжают, в день столько-то там тысяч людей. И у нас вот такой менталитет, если не свое, то без разницы. Очень много квартирантов. Они вот, мы живем временно. Даже когда берут муниципальное наше имущество, даже частные компании, они даже там ремонт не делают, потому что это не наши стены. Так и не делают и снаружи. Не будем далеко идти. Возьмем Ташкент. Такой чистый город. Почему? Потому что у них менталитет такой, такое воспитание. Они заставляют каждого жителя есть свой такой участок, что они там держат чистоте возле каждого своего дома.
Ответственность, значит,
ответственность,
есть.
Да. Вообще ответственность и вообще создавать комфорт. Потому что, когда чисто, все аккуратно, жить легче же. Вот утром просыпаешься с такой хорошей настроение, выходишь, мусор, там кто-то что-то кидает, и все, весь день пропал. А когда выходишь, когда все сидит, то вот, когда вот мы только что до этого на кыргызском языке обсуждали культуру, как мы вообще должны вести себя с друг другом и с туристами. Если действительно мы будем перевоспитаем от этого, вот да, от этого нам не нужны деньги, не надо увеличивать бюджет. Нам надо просто брать ответственность себе и держать свой округ, свой участок чисто и просто вести, наверное, нормальный образ жизни.
Джанбек Асанбекович, вот смотрите, вы председатель постоянной комиссии по вопросам социальной политики БГК. Вы выбирали вот это направление «социальная политика» или оно, скажем так, выбрало вас?
То есть, чем... Можно сказать, она выбрала меня. Потому что мы-то прошли, и тут, понимаете, пропорционально между фракциями действительно так делятся вот эти все комиссии. И на меня... До этого я слышал, что нам дадут наши фракции комиссию МСУ, а потом нам дали соцкомиссию. Для меня действительно очень было как-то, как вам сказать, тяжело вначале, потому что столько... проблем, образование, медицина, культура, спорт. Я действительно, я с поверхности знал, что у нас очень много проблем в школах, в садиках, но до такой степени я не знал. Мне пришлось, действительно, правду скажу, нанять специалистов для того, чтобы консультировали меня. Я днем и ночью, я вообще бросил свою основную работу. Даже сейчас все мои сотрудники говорят, вообще, вы шеф где? Потому что я только ночью либо появляюсь на выходные, что-то там я делаю, а в другие дни я мотаюсь по садикам, по школам, музеи, спортивные вот эти вот площадки заброшенные. И недавно на Иссык-Куле были, где там у нас муниципальный пансионат. Вообще в ужаснейшем состоянии. Ужас, действительно. Там невозможно, там нормальный человек не может там нормально провести время. Вот, поэтому вот на ваш вопрос, да, она выбрала меня, и я не жалею. Я так счастлив, что последние 8 месяцев я очень, то есть, упорно работаю, и для меня очень интересно, и я, наверное, Бог даст, сколько мне доведется поработать и привести какое-то изменение в соцполитику.
Просто мне всегда казалось, что это не совсем такое популярное, что ли, направление. Да, это, ну, соцполитика – это то, что, грубо говоря, является всегда расходной частью. Да? Доходов там я даже не представляю сколько. И это всегда поэтому, вот и вы отмечаете, это такая проблематичная область нашей жизни. Вот на ваш взгляд, социальная политика, вы можете сейчас сформулировать, вот у нас в городе, да, это что? Это... Ну вот, да, социальная политика. Она что является ее столпом, что ли? Поддержка малоимущих, поддержка культуры, вот, может быть, там, медицины. Что вот такое, что первоочередное мы должны вот поддерживать для того, чтобы все остальное не упало?
Вот в том-то и дело. Это комиссия социальной политики вот при мэре в Гуркинеше. Это не одна из важных комиссий. Это основная комиссия, которая держит вообще город. А что у нас? Вот вы говорили, вот пенсионеры наши, инвалиды, ловзы, школа, садики, медицина, культура, то, что нас держит. Детей не волнует, что асфальт или еще озеленение. Им нужно получить достойное образование, чтобы их кормили хорошо, чтобы у них учителя обращались хорошо, чтобы у них все вот база была, понимаете? И в медицинских учреждениях также, и в социальном управлении социального развития тоже. Поэтому это очень важная часть. Если социальной политики, контроля и развития не будет, я не думаю, что развитие будет в других областях города.
Мне показалось, когда государство во время пандемии коронавируса, когда вот было закрыто все, пыталось помочь гражданам, раздавали муку, продукты, масло. Я видел в соцсетях, как жалобы были от горожан, что там, то сям, разные люди пытались обратиться, встроиться в очередь за этой помощью, которые таковыми не являлись, да, малоимущими. Вам не кажется, что тоже нужно... Это, я понимаю, может быть, прям не прямой вопрос вам, но вот просто мне, когда я готовился к эфиру, показалось, что вот вопрос введения вот этого контроля, да, за... совестью, что ли, нашей, он необходим, чтобы как-то ну, проще проходил вот этот отбор, чтобы люди не доходили просто до этой очереди, те, которые не нужны. Вот как этого избежать? То есть понятно, что, я не знаю, нужно придумать какие-то, что ли, понятные шаблоны, кто, например, там является малоимущим. Потому что некоторые, я так понимаю, говорят, вот у меня семья 10 человек, значит, я малоимущий, я пошел. А официально просто никто не работает, но все неофициально чего-нибудь там держат, содержат, у кого-то там какой-то мини-бизнес, там средний, но как-то все так вот ни на себя, ни на кого, и еще тут мешок муки дают, о, пойду возьму. Вот как с этим быть?
Ну, во-первых, то, что вы сказали, совесть. Действительно, да. Должна быть совесть. Насколько мне известно, до пандемии, когда поступали помощь вот эта благотворительная, она вот поступала в акимиаты, потом в квартальные комитеты, потом они делили, как хотели. Вот от чего вот проблема у нас появилась. Квартальный комитет, то есть председатель квартального комитета, он сам решал, кому раздавать, кому нет. С кем дружит, тому и раздавали. Mm-hmm. Хоть и достаточно семья или нет. Вот тогда вот эта вот причина выяснилась во время пандемии, когда сами структуры, муниципалитет, то есть служащие не успевали, когда волонтеры начали раздавать, вот они подняли вот этот вопрос, и они показали, где, кому и раздают. Вот после этого, я думаю, многие волонтеры, многие те организации частные, которые раздавали, они начали самостоятельно все делать. Самостоятельно брать список с управления соцразвития и сами ездить и раздавать, и видеть, и документально проверять. Поэтому, во-первых, нужна совесть, во-вторых, контроль. Вот этим людям, которые ответственны за раздачу, они должны сами иметь совесть и раздавать, и отвечать за это. И если нет, если вот так, зная, что благополучная семья, но знакомый друг или либо родственник, то нельзя, но надо сделать так, чтобы они несли ответственность.
Вот вы пока сейчас говорили, я вспомнил один момент. Вот вы упомянули волонтеров, например, да? И... этот вопрос, он тоже у меня всегда часто возникает. Почему в какие-то критические ситуации мы, как общество, можем быстро среагировать и даже не то, чтобы помочь государству, а часто наши люди замещают государство в каких-то моментах. Да, вот, например, волонтеры заместили тогда государственную медицинскую помощь, потому что она не успевала, да, система просто растерялась, рухнула в тот момент на какой-то период времени, и волонтеры, например, медицинские, пытались как-то помочь людям. То же самое, например, там происходило с какими-то там народными дружинами. А вопрос вот в чем. Почему это потом растекается, я примерно понимаю. Потому что не хватает у людей терпения дальше поддерживать государство, муниципалитеты вот в каких-то начинаниях. И, наверное, нет еще каких-то законов. Смотрел какую-то программу про Ирландию, что ли, или Шотландию. И у них есть люди, они тоже как бы на правах волонтеров, которые по вечерам патрулируют увеселительные места самостоятельные, да? И они, так сказать, нивелируют какие-то агрессивные состояния между посетителями там баров, ресторанов, которые так или иначе могут возникать из-за понятной причины. Там, например, там алкоголь употребляют. И они до приезда полиции, прям иногда замещают ее с собой, разговаривают с этими людьми, там пара крепких ребят, они просто своим авторитетом на них давят. И все заканчивается, как правило, мирно. Развозят их потом по домам, да, в разные стороны. Но для этого нужна какая-то законодательная база, как мне кажется, да? Так, может быть, стоит вот этим... Я, опять же, понимаю, что не все вопросы, которые я сейчас, пользуясь тем, что вы пришли как представитель Бишкекского городского кинеша, может быть, непосредственно вам я могу адресовать, чтобы вы на них ответили, но, может быть, вы тогда их на каком-то заседании или где-то там в обсуждении с коллегами тоже поднимете. То есть вот какая-то база для того, чтобы волонтеры, например, да, могли и, скажем так, в кавычках, в мирное время продолжать оказывать какую-то понятную поддержку на понятных условиях государству. Чтобы вот какие-то такие, условно говоря, люди вот хотят быть вот этой народной дружиной, я не знаю, как ее назвать, да, ну вот помогать сотрудникам там дорожной полиции, контролировать там, я не знаю, там особо опасные там дорожные участки, еще что-то. Может быть, вот в этом отношении тоже как-то стоит поработать в законодательном, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот вы упомянули Ирландию. Во многих странах, в развитых странах, волонтерство очень развито. Почему? Это одна из причин. Волонтерство идет как стаж и преимущество в дальнейшем поступлении либо на подачу, то есть на работу.
А, да
они, что? Да, они это учитывают. Они это учитывают, они поэтому с удовольствием идут волонтировать, то есть помогать. Mm-hmm. Например, если человек хочет идти в полицию, он уже со студенческих дней или со школьных дней, они помогают им на велосипедах, помогают какие-то там по информационной сфере. В других тоже сферах я слышал, что волонтерство это как идет, как неоплачиваемый стаж, понимаете? И их поощряют, их ценят. И у них такая появляется такая команда, поэтому и они это и делают. Давайте возьмем, вот во время пандемии у нас действительно появилось очень много хороших таких молодых волонтеров. Они действительно помогали и со своих средств, то есть раздавали и привлекали других спонсоров людей. Но в итоге что мы получили? В итоге у нас было два выбора, Бишкекский городской кинеш, и там участвовали два раза те же волонтеры, молодые наши люди. Вот было Болот Ибрагимов, Атай, вот, да, Аскар, да. Ни одного не избрал народ. Почему?
Да,
потому что вот почему. Потому что, извините меня, но мы сами избиратели, сами виноваты. Мы не смотрим на их труд, мы не смотрим, что они сделали.
Забываем. Забываем, наверное, потому что вот сами не поддерживаем именно после того,
да,
что там...
Да, вот в том-то и дело. Мы не поддержали, и это не только результат в городском кинеше. Я не могу сказать, что в городском кинеше есть какой-то действительно такой мощный волонтер, который что-то сделал во время пандемии и стал депутатом. Нет. Опять же, он становится из-за своей партии, либо, опять же, что у него и были средства. Как и в Джогруху кинешь?
Ну да. Несколько таких практичных вопросов, хотя я тоже понимаю, что вот не знаю, что там должно быть первичнее, как яйцо или курица. Вот, например, я хотел вас спросить про школьные автобусы, да, ту проблему, которую часто обсуждают в последнее время. Но я себе представляю, что, наверное, сложно выстроить систему доставки школьников, да, из дома в школу и обратно, пока не выстроена система самого вообще городского транспорта, да, и городского движения таким образом. Вот насколько вы просто вот как человек, который сейчас тоже живет даже, да, в столице, и понятно, что это вот тоже не напрямую ваша проблематика вашего комитета. Как вы считаете, это реально решить эту проблему в рамках Бишкека? Хотя бы пилотно в рамках Бишкека, чтобы потом...
Я считаю, вы абсолютно правы. Я считаю, это не только... То есть это проблема каждого жителя города Бишкека, я считаю. Транспорт, вот вы говорите, трос, школьный транспорт. Но вы опять же добавили, что если мы не можем нормально поставить транспорт города Бишкек для обычных жителей, то на дошкольных транспортах надо еще жить. В других странах мы в фильмах только видим, что вот эти желтые автобусы приезжают, забирают детей и обратно привозят. Это мечта.
Конечно.
Конечно, это нам нужно. Частные школы здесь, вот Газпром, другие, вот Белимхана, да, он действительно, они уже наняли нормальных автобусов, они приезжают утром, забирают, и, соответственно, родители оплачивают за это. А то, что у нас наши ученики, которые с пересадкой ездят в школу, потому что у них либо нет места в школе, либо там плохо учат, плохая дисциплина или менеджмент, они приезжают с пересадкой в другие районы, чтобы нормально получить образование в других школах. Соответственно, они постоянно уже это оплачивают. Потом надо какие-то на кружки, надо съездить куда-то к родителям. И нужно выстроить систему. Я думаю так... Ну, этот вопрос поднимался, наверное, уже давно, но сейчас у нас выделяется грант, там сколько-то, 30, по-моему, миллионов Всемирного банка. Потом мы увеличили городской кенеш, то есть бюджет мэра города Бишкека, если раньше было 10,3 миллиона, сейчас уже 15 миллиардов мы подняли. И из них 2 миллиарда будет, уйдет сразу автоматически на транспорт, на автобус. Я считаю, надо сначала поставить нормальный транспорт. Не будем идти далеко, вот в Алмате. Какой у них транспорт-то действительно сделали? Вот как у нас Тулпар, у них в обязательном порядке надо брать карточку, где на карточке можно оплачивать либо каждый проезд, либо месячный, либо недельный. Вот детям нужно минимальный тариф сделать и детям дать ежемесячный. Пусть ездят с удовольствием и пользуются нашим транспортом. Потому что не только дети, наши пенсионеры, беременные женщины. Столько у нас случаев было, что маршрутки наши не берут детей и пенсионеров. Вы знаете, это вообще кошмар. Поэтому мы должны вообще это полная реформа нужна и вообще рестарт нужен для нашей транспортной системы.
Парковки. Можете что-нибудь про них рассказать? Я знаю, что это тоже больной вопрос и для мэрии, и для БГК. Тоже, казалось бы, с виду простая проблема, площадка, на которой парковать на время автомобиль. А можно ли тоже решить это задачу таким образом, чтобы все были довольны, и горожане были довольны тем сервисом, который там оказывается, и ценами на них, и мэрия при этом решила вопрос, я не знаю, там, загруженности дорог, да, где паркуются эти автомобили, убрала какие-то, может быть, пробки, еще что-то. То есть вот как, на ваш взгляд, это можно решить?
Парковки для автолюбителей... И вообще для города Бишкек это одна из огромнейших таких ужасных проблем, как мы видим. Потому что вы понимаете, город-то раньше-то вообще было, то есть предусмотрено 400 тысяч граждан, и тогда и транспорта не было, и дороги наши...
Да, конечно, надо было ждать, пока машина по улице,
да,
я помню, в детстве проедет.
А вы сейчас в каждой семье по два, по три машины. У нас нормальной системы парковочной нет, как в других странах. Да, нужно поставить систему. Да, каждому автолюбителю нужно будет, если находиться в столице города, надо оплачивать. Вот когда будет система цифровизации, когда нормально будет, где места будут парковать, и люди будут уже за это оплачивать, как в нормальных странах, часовую, тогда уже человек будет думать и будет уже, то есть, смотреть на свое время, сколько он потратит в городе, сколько он оплатит. Это раз проблема. Другая проблема, все наши административные здания находятся в центре города, понимаете, и все с жилмассивов, с частей города приезжают сюда, и нигде ставить, как хотят, и у нас нет системы и правила, где парковать. Поэтому очень много лет уже давно, оказывается, были инвесторы с Франции, с других стран, но каким-то образом кто-то здесь в мэрии города Бишкека лоббировал, и это не проходило. Но в этот раз, пару месяцев назад, у нас была французская компания, которая готова вложиться действительно деньги, чтобы взять эти парковочные места, вот эти наши дороги, поставить там действительно линии, линии, терминалы, где будут оплачивать, и где будут везде камеры, и будут цифровизированно все контролировать. Вот это нам необходимо очень. И я думаю, вот сейчас новый мэр, я думаю, они додумаются до этого и прекратят вот этот беспредел и поставят нормальную систему, чтобы каждый человек может хотя бы чуть-чуть заплатить с кармана, а не искать вот так места и ставить, и создавать пробки. А вот нормально знать, что он приедет в город, он нормально найдет себе парковочное место, сделает свою работу и поедет домой обратно.
А вот вы сказали, мэр додумается. А как сейчас вообще выглядит взаимодействие между мэрией и БГК? То есть кто кому что говорит, как вы встречаетесь, как обсуждаете общие проблемы, кто их инициирует? Решения эти задачи, кто их вытаскивает там на
следующий период? А я это коротко могу сказать. У нас происходит кадровая чехарда. Почему? Мы как пришли 11 июля, уже работаем с четвертым мэром, понимаете?
Да.
У нас был Кудай Бергенов.
Понимаю, мы тоже. Мы где-то тоже работаем с четвертым мэром.
Потом смотрим Сарыбаш. Ну, ладно. Потом смотрим Айбек. Сейчас четвертый. Я вообще боюсь говорить, что я не удивлюсь, если я сейчас поеду в мэрию, и там будет сидеть другой мэр. Вот, конечно же, какая вот кадровая чехарда, поэтому столько проектов, столько проблем, но не дают этому работать. Живой пример. 15 дней назад, 2 недели назад они назначили руководителя управляющего управления капитального строительства. Через 2 недели убрали его. Потом я как раз мы сидели на комиссии. Вот смотрите, вот на комиссии вице-мэр говорит. Тоже только пришел. Каждый раз, когда мы приходим, у нас вице-мэров очень много меняется. Если 4 мэра, наверное, около 50 вице-мэров уже пришло. Я у него спрашиваю, говорю, ну, понимаете, говорю, вот 2 недели назад специалисты вроде бы все хвалили, Манас пришел, вот начнет что-то, а вы его уволили. А он мне, получается, говорит, я говорю, причина озвучена, он говорит, так вот, у нас выделяются деньги на 15 школ, постройка в городе Бишкек. Я у него спросил, он успеет построить в этом году? Он сказал, нет, я его уволил. А я говорю, а вы не могли тогда его предупредить, что у нас в планах, потому что это с Нового года идет, 15 школ. Соответственно, после этого я связался с этим Манасом, говорю, Манас, вот я, конечно, мне жаль, что вас убрали, но вы так и ответили. Он говорит, нет, как я могу? Говорит, я же знал, говорит, у меня были планы, у меня были почти проекты. Вот это просто пример, понимаете? Таких примеров очень много. Вот поэтому я... Когда этот мэр тоже пришел, по-моему, и спутник тогда был, он пресс-конференцию когда проводил, он говорил, правопреемство, что все останутся, все будут выполнять свою работу. Нет. Как и Айбек сделал, так всех убрал, и всех, откуда он пришел с аппарата, всех экспертов сюда притащил. Сейчас он не аппаратчик, а он частное лицо. Я про мэра вообще не буду говорить лично, потому что я его не знаком, но вижу по его работе, как сейчас идет кадровый вопрос. Сейчас все идут люди его уровня. Поэтому пока не решится вот этот нормальный специалист, который любящий свою работу, который действительно хотят изменений в городе, ничего не изменится.
Джамик Касымбекович, а вот вы говорили, что вы долгое время жили за границей. Вы пытаетесь как-то этот опыт, который вы приобрели, живя за границей, внедрить здесь? Ну, или и как вы оцениваете вообще возможности этого ваши?
Абсолютно, да, я не зря там жил и учился, да, конечно, я всегда мечтал, живя там, учась там, что я здесь буду применять весь этот опыт. Пока что, да, у меня до депутатства я всегда и друзьям, людям, ну, кто кого меня слушал, и в соцсетях я всегда говорил, поднимал такие вопросы. У меня сейчас более, конечно, больше полномочий, и получается, в системе образования мы сейчас каждую неделю проводим комиссию, и как председатель я вношу свое новшество. И они уже знают, что контроль есть. Нужно здесь просто контролировать об исполнении всех обязанностей. У нас все бумага, все есть, в законе все есть, но мы не контролируем и мы не мониторим исполнение. Если будем исполнять, если будем действительно пытаться, я думаю, не сразу, но я думаю, изменится. И пойдет к лучшему.
Спасибо большое. Очень приятно понимать, что... Вернее так, слышать, что вы это понимаете. Председатель постоянной комиссии по вопросам социальной политики Бишкекского городского кинеша Джанабек Асанбеков был у нас в гостях. Джанабек Асанбекович, спасибо вам большое за то, что пришли, уделили время. Я надеюсь, что время от времени мы можем здесь встречаться, и поэтому, если у вас есть какие-то инициативы, вопросы, приходите всегда, мы открыты.
Будь в курсе.